получает знания, может ли он добиться такого? Мне кажется, что вот у меня такое сложилось впечатление, что это для избранных.
Кто-то сегодня убивал кого-нибудь? Нет. Кто-то сегодня воровал? Кто-то сегодня насиловал? Ту-ту-ту. Кто-то сегодня подделывал деньги? Кто-то сегодня задушил кошку? Нет? Нет никакой проблемы отказываться от желания. И иногда возникают какие-то желания, но что делать? Мы же, в общем-то, имеем силу не совершать, когда их? Когда мы явно видим их глупость. Поэтому что такое разум? Разум – это умение видеть глупость материального желания. А какую-то часть мы видим сразу. Вот то, что я сейчас перечислил, сразу видно глупость этих желаний. Факт? Факт. Почему мы видим глупость этих желаний? Кто может сказать? Почему глупо кого-то убивать? Почему? Ну, даже мы иногда не видим их страдания, этих людей. У себя, то есть что, мы видим последствия этого. Мы явно видим этого последствия. То есть убью, меня посадят, явно видно. Поэтому разум это умение видеть последствия. И когда мы видим последствия какого-то действия, мы это не делаем. Все ясно, все понятно. Все абсолютно ясно. Но как только мы не видим какие-то последствия, нам уже кажется, ну а тут-то что? Это можно себе и позволить. Вот это можно себе позволить. Вот это называется невежеством. Вот это называется невежеством, поэтому что такое йога? Йога это, в общем-то, развеивание иллюзий. Йога это умение видеть последствия, поэтому мы изучали, да, вот эти, в общем-то, главы карма-йога, то есть что это такое? Это умение видеть последствия, чем все заканчивается. Умение видеть, чем все заканчивается. И поэтому, в общем-то, с чего начинается йога? Йога начинается с того, что, в принципе, любое материальное желание, то есть чувственное желание, оно приводит к страданиям. И буквально йога это утверждает так, то, что хорошо начинается, обычно очень грустно заканчивается. Обычно грустно заканчивается. То есть всегда нужно платить. За все нужно платить. За все нужно платить. В этом, в общем-то, идея материального мира. Чтобы мы тут не получили, за все придется расплачиваться. Поэтому йога рекомендует перейти на одухотворенные желания. Одухотворенные желания называются акарма. Акарма, то есть это желания, за которые, в общем-то, действия, за которые не надо платить. Это действия, которые не имеют последствия, не имеют кармы. Этому, в принципе, и учит Бхагавад-гита, поэтому мы разобрали, в общем-то, предыдущую главу карма-йогу. Сейчас мы разбираем дхьяна-йогу, то есть пытаемся понять весь этот процесс. В общем-то, это вот, в общем-то, этот стих, он об этом и рассказывает, о том, о чем вы сейчас спросили. То есть дхьяна-йога пытается разобрать, как приходят последствия, как все хорошо начинается, как все плохо заканчивается. В народе этот закон известен под принципом «хотели как лучше», получилось как всегда, закон известен. В общем-то, все мы хотим как лучше, но если в этом желании есть какая-то корысть, то есть материальность, если в этом желании нет духовности, то обязательно приходит расплата, приходится, в общем-то, получать эти последствия. И чем более человек видит эти законы кармы, чем более человек видит эти последствия, тем легче ему, в общем-то, и не идет даже речь об отказе. Не идет даже речь об отказе. Нет такого, что я прихожу домой и говорю, я сегодня никого не убил, ура, день так здорово прошел, я сегодня никого не задушил, я сегодня не покончил жизнь самоубийством. Даже речь об этом не идет, такие желания просто не возникают. Если они возникают, лучше все-таки обратиться к врачу на всякий случай. Если постоянно возникает желание самоубийства, лучше пойти к врачу. Потому что нет смысла, в общем-то, просто сдерживать такие желания. Значит, есть какая-то проблема с непониманием последствий. Если мне все время хочется кого-то убить, уже сразу пойти к врачу. Если мне все время хочется украсть, уже сразу пойти к врачу. Нет смысла просто сдерживать. Значит, что-то явно какая-то проблема есть с пониманием. Явно есть какое-то расстройство, нужно пойти и разбираться. Поэтому, в общем-то, как мы говорили, желания делятся на эти две категории, на явно греховные и на неявно греховные. Явно греховные – это те, за которые сразу же приходят последствия. Это явно греховные. Все, он совершил, то есть это фактически полный набор уголовного кодекса. То есть это совершил, и сразу пришли последствия. Сразу же приехала милиция, то есть тут же, так сказать, недолго поразбиравшись, вынесли наказание, сразу же понятно. Что вот они последствия пришли, то есть явная глупость. Явная. А есть неявная глупость. То, за что последствия приходят, там, допустим, через 10 лет. Неявная глупость. Или через 20, или через год. Или хотя бы через месяц. Уже. Уже, так сказать. И тут уже нужно объяснение. Тут уже нужно объяснение, тут уже необходим разум, вот тут уже необходима мудрость, которую дает, в общем-то, йога. Мудрость, это умение заглянуть в будущее. Поэтому Бхагавад-гита, говорится, это трактат, который дает возможность осознать и прошлое, и настоящее, и будущее. Мы осознаем прошлое, понимая, что мы понаделали, как сейчас за это придется расплачиваться. Мы понимаем настоящее, осознавая, как те поступки, которые я совершаю сегодня, аукнутся мне через годик, через два, а то и через 10 лет. Я понимаю будущее, зная, что я тут понаделал, как мне это все вернется, чего мне ожидать и на что лучше не рассчитывать. Поэтому, в общем-то, вот это умение видеть прошлое, настоящее и будущее, это не волшебство никакое. Это обыкновенное понимание последствий. Обыкновеннейшее понимание последствий. Обыкновеннейшее. То есть, в общем-то, видеть будущее нет никакой проблемы. Никакой проблемы. То есть мы прекрасно знаем, что нас ожидает. Ну, какое время суток нас ожидает там, через несколько часов. Ночь наступит. Никакой проблемы нет. Мы прекрасно понимаем, что там в 9 утра будет утро. Солнце встанет. И нужно будет пойти на работу. Мы прекрасно понимаем, что суббота-воскресенье будут выходные дни. И мы не пойдем на работу, поедем на дачу. То есть нет никакой проблемы видеть будущее, если мы знаем эти закономерности, если мы знаем закон кармы. Точно так же нет никакой проблемы понимать, чем все закончится, если мы знаем, в общем-то, эту систему. Систему, что за что приходит. Систему, за что придется, в общем-то, чем отвечать. В этом есть какие-то достаточно серьезные закономерности. Одни описаны, в общем-то, на непродолжительное время, есть какие-то закономерности, которые на неделю можно описать. Есть какие-то закономерности, которые, в общем-то, позволяют увидеть на год какие-то, в общем-то, тонкости. Что-то можно на жизнь рассмотреть, что-то можно даже на несколько жизней. Ну, почему нет? Можно рассмотреть какие-то, в общем-то, закономерности, которые из жизни в жизнь переходят. Все мы не просто так созданы, есть какие-то, в общем-то, вот эти наследственные вещи. Мы уже рождаемся с каким-то пониманием, мы уже, в общем-то, с самого рождения имеем какие-то желания. С самого рождения у нас есть какие-то, в общем-то, влияния из прошлого. В общем-то, и с этим ничего невозможно поделать. Это абсолютно нормально. Поэтому можно это рассматривать, а генетики занимаются этим вопросом. Они вполне, в общем-то, серьезно разбирают, что к чему приведет. Если папа и мама будут таким, к чему это все приведет. Почему у нас появляются какие-то болезни. Просто они разбираются в этом, в общем-то, не на основах кармы, но принцип тот же. Принцип тот же. Все совсем, то есть связи. Есть связи, достаточно серьезные связи. На основе прошлого можем увидеть настоящее. На основе настоящего можно вполне прекрасно разобраться в будущем. В общем-то, ничего особенно сложного нет. Ага, еще вопросики, пожалуйста. Это, в общем-то, тема сегодняшней лекции, поэтому я еще во время лекции чуть больше разберу этот вопрос. Кто до конца прочитал эту главу, пока меня не было? Так. Все. Ну хорошо, перейдем к следующему стиху, на котором мы остановились. Пятый стих, шестой главы. 296-я страница. Откройте, пожалуйста, я прочитаю санскрит. Звучит он так. Утхарет атманатманам
Натманам авасадает атмайвах ятмано бандхур атмайварипур атманаха. Переводится так. С помощью ума человек должен освободиться из материального плена, а не деградировать, опускаясь в низшие формы жизни. Ум может быть и другом обусловленной души, и ее врагом. В занятиях йогой основной упор делается на контроле ума. Поэтому даже слово «атма», которое здесь употребляется в этом стихе, обычно в текстах по йоге оно обозначает душу, слово «атма», «атом». Но в этом случае, в этих стихах, это слово переводится как «ум», то есть главная точка приложения усилий, главная точка. Главный упор, на котором делается, в общем-то, усилия в йоге. То есть цель йоги – взять свой собственный ум под контроль. Берем ум под контроль, берем всю свою жизнь, собственно говоря, под контроль. А значит, выводим свой собственный ум из-под контроля материальных желаний. Наш ум находится под контролем желаний. Мы находимся, фактически в этих стихах описывается, что мы находимся в материальном мире только потому, что ум держит нас здесь в рабстве. То есть мы сейчас в рабстве находимся. У своего собственного ума, а наш ум в рабстве у материальных желаний. То есть ум использует, наш собственный ум использует наше же тело для исполнения своих материальных желаний. Ум заставляет нас исполнять свои желания. Мы просто исполняем желания ума. Исполнители. Сейчас мы исполнители. Хотя нам изо всех сил хочется считать себя руководителями, в действительности мы исполнители, мы не руководители. То есть буквально, как мы говорили, этот термин «годаса», то есть «слуга чувств», «раб», «слуга чувств». И современному человеку это очень не нравится. Хотя с этого начинается, в общем-то, философия йоги, а современному человеку это очень не нравится. Как это так? Как это я слуга? Ничего себе. Как это я слуга своих собственных чувств? Как это меня заставляет что делать? Да, мое собственное тело, оно не находится сейчас под моим контролем. Поэтому с этого начинается йога. «Ты не контролируешь себя», говорит йога. «Ты не контролируешь себя». Ты бесконтрольный. Ты должен взять все в свои руки. Ты должен начать себя контролировать. Что ты можешь контролировать? Что ты можешь? Начнем с чего-то простого. Сядем ровно, говорит йога. О, ровно сидеть так долго, неинтересно. Ну что-то ты можешь? Ну я контролирую все. Ну, например, спину свою ты контролируешь, говорит йога. А дыхание? А что? Как хочу, так и дышу. Как это как хочешь? От дыхания зависит все. От дыхания зависит твое здоровье. Не контролируешь дыхание. Как это так? Что ты вообще контролируешь? И оказывается, ничего. Йога раскрывает глаза, оказывается, я вообще ничего не контролирую. Оказывается, я полностью зависим. Все, тело сказало, хочу расслабиться, расслабился. Тело сказало, хочу спать, буду спать. Уснул прямо на лекции. Никакой проблемы. Ну, люди спят прямо на лекции, храпят. Захочу есть, буду есть. Прямо на лекции буду есть. Никакой проблемы. А прямо на моей лекции кушают, никакой проблемы. Да, прячутся за что-нибудь спину, и пирожок нормально, никакой проблем. Воду пить можно, есть не надо. Дома поешь. Воду пить это культурно нормально. Воду пить можно. Но есть. И тело диктует. Потом говорит, устал. Пойдем домой, все, домой. Достаточно. И тело все диктует желание. Хочу на это смотреть, буду на это смотреть. На это не хочу, на это не буду смотреть. Это не хочу услышать. Почему он это говорит? Почему он это говорит? Надо повозмущаться. Почему вы такое говорите? И человек иногда сидит меня, слушает, потом скакивает. Почему вы такое говорите? Я говорю, ну как почему? Время пришло. На самом деле он говорит, не почему вы такое говорите, а мне надоело вас слушать. Я хочу другой анекдот расскажите. Я говорю, я в принципе могу и анекдот рассказать. Но это уже будет другая телепередача, уже есть, пожалуйста. Телевизор для этого, чтобы анекдоты слушать. В общем-то, для этого есть бытовые разговоры, анекдотики рассказать. Люди встречаются. О, есть свежий анекдот. Но вот мы собираемся для более серьезных целей. Мы собираемся для того, чтобы развеять иллюзии. Йога развеивает иллюзии. Поэтому человек иногда беспокоится. Ум начинает беспокоиться. Мои иллюзии развеивают. Это вредно для контроля тела. Как это так, иллюзии развеиваются. Но мы находимся здесь, мы страдаем здесь, столько беспокойств, потому что мы в рабстве находимся. Как можно в рабстве быть довольным и веселым? Невозможно. Поэтому если посмотреть на улицу, в общем-то, арабское выражение лица у людей, посмотрите. Недовольное, арабское выражение лица. Несвободное выражение лица, абсолютно видно, нет свободы. Нет свободы. Нет этого чувства свободы. Обман. Обман. Ум держит нас здесь в рабстве, использует наше тело для исполнения своих желаний. Эта концентрация ума на материальном, на чувственном желании превращает человека в раба. Соответственно, отрешение. Отрешение, умение противостоять желанию. Умение жить размеренной жизнью. Отказ это не значит полное, так сказать, полный уход от какого-то желания. Нет, размеренная жизнь. Что это значит? Все должно быть вовремя. Чем вреден сон? Да ничем не вреден. Пожалуйста, спи, но ночью спи. Если ты днем спишь, от этого проблема, большая проблема. В всяком случае, на работе точно будет проблема. Если днем спать. И за рулем лучше не спать. Пожалуйста. Хочешь спать, остановись, поспи, какая проблема. Когда у меня водитель устает, меня часто перевозят из города в город. Бывают достаточно длительные переезды. Я сразу говорю водителю, устанешь, скажи мне, поспи, какая проблема. Не нужно ехать мучиться. Устал, остановись, поспи. Все, машина остановилась, спи. Хоть захрапись. Никакой проблемы нет. Никто не будет волноваться, если ты за рулем засыпаешь. Поэтому йога просто умение, в общем-то, вести жизнь размеренно, умение все делать в свое время. Никакой проблемы нет. Никакой проблемы нет. В общем-то, все делать в свое время. Это культура, в принципе. В народе это называется культура. Культура – умение все сделать вовремя. Это то же самое и йога. Йога – это умение все сделать вовремя. Никакой проблемы нет, в общем-то. Проблема возникает, когда мы что-то делаем не вовремя. Как только мы что-то делаем не вовремя, тут же возникает проблема. Тут же возникает проблема. Поэтому йога, в общем-то, легко избавляет человека от проблем, регулируя. Не нужен полный отказ, это глупо. Как это не действовать? Как это не желать? Невозможно. Невозможно, говорится, в общем-то, в той же Бхагавад-гите, что хотя бы ради поддержания себя человек должен активно трудиться. Поэтому действовать необходимо. Вопрос, как действовать? Как действовать? И йога учит человека действовать так, чтобы не возникали проблемы. Поэтому уму необходимо научиться противостоять материальным желаниям, вот этим, в общем-то, желаниям, которые приходят не вовремя. И тогда душа становится свободной. Тогда мы чувствуем свободу. В общем-то, размеренный режим жизни, урегулированный режим жизни позволяет чувствовать свободу. Как ни странно, кажется, что мы вводим себя в рамки, однако начинаем чувствовать свободу. Почему мы чувствуем свободу? Потому что у нас получается держать себя под контролем. Мы чувствуем, как только я чувствую контроль, я одновременно чувствую свободу. Чувство свободы это равно чувство контроля. Если я контролирую машину, я чувствую себя свободно. Если она не контролируется, я поворачиваю налево, она едет направо, как же я могу себя чувствовать свободным? Нет, я чувствую великую опасность. Я чувствую напряжение. Я чувствую страх. Я чувствую, что я не контролирую ничего. Поэтому как только есть контроль, я тут же чувствую свободу. Тут же чувствую свободу. Никакой проблемы нет. Но современный человек боится контроля. Думает, вот все эти ограничения, все эти правила, я же буду забитый, зашоренный, замученный. Я должен быть свободен. Пожалуйста, контролируй себя и будешь свободен. Контролируй себя и будешь свободен. Вот она связь. Вот чему учит йога. Йога учит контроля, значит свободы. Если я контролирую себя, значит я свободен. Если я контролирую себя, а меня ловит там гаишник и говорит, пожалуйста, пальцем в нос ткни себе. Если я контролирую себя, пальцем в нос попадаю, он говорит, свободен. Если я не попадаю, он говорит, так, вы не свободны пока, поговорим. Ну, точно так же и в жизни происходит. Если я не контролирую себя, начинаются проблемы. Начинаются проблемы со всех сторон. Поэтому для этого Бхагавад-гита рекомендует ум сконцентрировать на как более, возможно, возвышенном объекте. На как можно более возвышенном объекте, что является на задаче йоги, потому что возвышенная, чем более возвышенную цель мы ставим, тем легче контроль. Чем более возвышенную цель мы ставим, тем легче контроль, потому что сверху лучше видно. Возвышенную цель поставили, все легче контролировать. Легче контроль. Как в военное искусство. Главное высоту занять. Занял высоту, все контролируется, все под контролем. Как только мы пытаемся что-то контролировать, мы выше пытаемся стать. Кто выше, тот и контролирует. Поэтому чем выше цель мы ставим, тем легче контроль осуществляется. Чем более высокая цель, тем легче поддается контроль. А соответственно, тем более я свободен. Тем больше я в действительности свободен. Интересно, здесь можно встретить высказывание мудрецов на эту тему. Мудрецы говорят, что жизнь может быть похожа либо на борьбу, либо на танец. И в принципе это одинаковое искусство. Борьба и танец это одинаковое искусство. В общем-то, в ведической культуре они как-то вместе идут. В общем-то, вместе. Даже движения иногда одинаковые. Подход одинаковый, но есть различия. Все зависит от нашего мировосприятия. Как я живу? Способом борьбы или способом танца? Как я живу, как я общаюсь, как я решаю свои проблемы. Борьба требует чего? Борьба требует стойкости, требует готовности к нападению, то есть требует агрессивных качеств. Чего требует танец? Танец требует чувствительности, чувства равновесия, баланса, то есть танец требует аккуратности, красоты. К одному и тому же препятствию можно подойти с разных сторон. Можно подойти способом борьбы, можно подойти способом танца. Так объясняется, в общем-то, в политической науке. Как я решаю этот вопрос? Как я решаю? С разных сторон. И результат может быть противоположный. Вполне. От способа зависит результат, почему нет? И в задачу йоги входит научить человека решать проблемы, проблемы роста, проблемы развития, любые проблемы так, буквально, чтобы не возникало чувство усталости и разочарования. Чтобы не возникало чувство усталости и разочарования. Если я устаю и разочаровываюсь, значит я неправильно борюсь или неправильно танцую. Если я правильно борюсь и правильно танцую, я не устаю. Я не устаю, значит я все делаю правильно. Я в балансе. Я делаю это красиво. Если я устаю, все, значит что-то не так. Что-то я делаю не так. Я не в балансе. А мы говорили, что баланс это, в общем-то, есть принцип жизни. Я должен балансировать. Я должен решать проблемы так, чтобы не нарушались другие аспекты жизни. Другие аспекты жизни, особенно социальные измерения. Мы говорили, есть четыре измерения жизни. Социальное, интеллектуальное, физическое и духовное. И главное, в общем-то, в этом плане социальный аспект, он самый заметный, который состоит из различного рода отношений. И должен решать свои проблемы так, чтобы не нарушались вот эти социальные связи, чтобы они не разрывались. Все зависит от подхода, мы должны уметь находить подход, и йога это умение найти подход. То есть чего начинается, например, с уровня яма-ниямы, да, йога начинается. Что это значит? Если ты живешь таким образом жизни, и у тебя возникли проблемы, давай для начала просто поменяем образ жизни. Начнем мыться чаще, говорит йога. Ты мылся сколько? Один раз в неделю у тебя возникли проблемы. Поменяем жизнь просто. Начнем мыться 3 раза в неделю. Человек пробует, действительно проблемы решаются. Ничего себе. Яма не яма. То есть меняется, в общем-то, чистоплотность. Просто чистоплотность меняется. И рассказываются разные уровни чистоплотности, такие, такие-то. Потом дается асана, более сложный подход. Говорится, у тебя возникли проблемы, может ты не так, в общем-то, располагаешься в этом мире? Может поменяем расположение? Может попробуем сесть в позу какую-то? Попробуем какую-то позу, позу ученика? Мозги не работают? Может ты не в позе ученика сидишь? Силу потерял? Может, ты не в позе воина сидишь? Мозги не работают. Может, ты не в позе мудреца сидишь? Печень болит. Может, ты в такой позе сидишь, что она постоянно передавлена? Или что? Давай разберемся. Давай разберемся. Почему нет? А к одному специалисту я пришел однажды. Он мне говорит, о, у тебя тут артерия передавлена. Я говорю, что сделать? Он говорит, подожди, там что-то щелк. Говорит, чувствуешь? Я говорю, о, чувствую, о. Он говорит, ничего, голова, ну, покружится 2 дня, потом пройдет. Все нормально. Ты ходишь с передавленной артерией. Почему ты так ходишь? Почему так неправильно сидишь? Я говорю, ну вот, самолеты так сделали. И машины заодно. Вот неправильно сидим. Вообще непонятно как. Как сейчас человек сидит, ноги, руки вперед, что это такое? Это еще хорошо, а в самолете коленки к горлу. Конечно, так посидишь несколько часов, там не то, что артерия передавится. Это полностью мозги передавятся. Потом нужно разгибаться 3 дня. Сейчас я путешествовал 2 недели, такие переезды, перелеты, что я 3 дня сейчас лежал в себя, приходил просто. Просто, чтобы тело расправилось, разогнулось, все органы встали на место, кровь разогналась по всем местам. Переезды. То есть, если проблема, нужно что-то менять. Йога учит это менять в правильном направлении. Менять. Потом она говорит, если у тебя... А проблема это не решается. Может, ты думаешь не о том? Уровни медитации начинаются. Может, ты думаешь не о том? Может, проблема-то, в общем-то, не в теле? Может, проблема даже и не в чистоте? Может, ты думаешь просто не о том? О гадостях думаешь, жизнь будет гадостная. А как ты думал? Думаешь о хорошем, жизнь будет хорошая. Думаешь о гадостях, жизнь будет гадостная. Как же иначе-то? С уровня медитации все начинается. Поэтому, может быть, давай научимся думать о хорошем. Йога дальше учит думать о хорошем. Мы учимся думать о хорошем, почему нет? Ну, так постепенно мы что-то меняем, и жизнь налаживается, почему нет? Вот, в общем-то, подходы меняются, все. Как мы подходим к решению той или иной проблемы. Чуть-чуть можно что-то изменить, сразу все по-другому. Особенно, как говорил, это, в общем-то, в социальном плане проявляется. Я недавно прочитал притчу интересную о 2 астрологах. И однажды царь позвал к себе астролога. Цари любят советоваться с астрологами. Потому что понятно, что все так просто, в общем-то, не исправишь. Что достаточно все сложно. Поэтому пытаются со всеми посоветоваться. И он позвал себе астролога, который славился своей репутацией. Астролог был очень горд. Сам царь пригласил. И, в общем-то, пришел он в этой гордости, в этом тщеславии. И стал исследовать гороскоп царя, смотреть. И из-за своей самонадеянности он так немножечко неаккуратно подошел к этой консультации, не понял, как действует в этом особом случае. Посмотрел, там была очень сложная ситуация с семьей. И он изучил гороскоп и сказал царю, ты знаешь, я должен сказать тебе правду, твои сыновья умрут в раннем возрасте. И царю это очень не понравилось. Царь легко впадает в гнев, он разгневался и приказал слугам казнить астролога. Сказал, ладно, мои дети-то умрут молодыми, но ты еще раньше их умрешь. Отрубить ему голову. Отрубили голову астрологу. Так сказать, в великих должностях все хорошо, только могут все время голову отрубить. Поэтому, в общем-то, нужно быть аккуратно с великими должностями. Так сказать, чем выше должность, тем легче потерять голову. Тем легче можно попасть в тюрьму или вообще прикажут голову отрубить. Поэтому раньше особенно так никто не стремился. Все старались поспокойнее жить. Предсказание было верным, факт. Просто нужно было как-то сообщить другим образом, чтобы не так оно ужаснуло царя. И тогда царь позвал себе другого астролога, подумал, что это не так, нужен другой астролог. Чтобы он проверил, правильно ли было предсказание предыдущего астролога. Другой астролог был уже смиренным, спокойным, уже более рассудительным, тем более там уже голова предыдущего астролога валялась у порога. Так это навевало на некоторые мысли о том, что следует себя вести аккуратнее. Он посмотрел на карту, действительно, все правильно. Изучил гороскоп царя, действительно. Так и есть. И он сказал, да, Махарадж, да, царь, у тебя интересный гороскоп. И я вижу, что у тебя будет такая длинная жизнь, что даже твои дети не смогут тебя пережить. Царь подумал, вот это правильный астролог. Вот это действительно правильное видение карты. Вот это действительно астрология. И он дал ему вознаграждение, мешочек золотых. Говорит, голову того астролога тоже забирай. На память. Вот это действительно мудрый совет, вот это действительно астрология. Он то же самое сказал в действительности. Сказал то же самое, другими словами сказал. Другими словами, в общем-то. И жизнь, в принципе, проста. Тут нужно изменить-то в жизни чуть-чуть. Изменить в жизни нужно чуть-чуть. Там явную гадость перестать есть. О явной гадости перестать думать. Так сказать, явно глупые поступки перестать совершать. Тут ничего особенно сложного-то нет. Йога просто чуть-чуть корректирует. Чуть-чуть корректирует нашу жизнь. Просто явно, то есть все просто как дорога. В дороге все просто. Есть, так сказать, аккуратно, езжай аккуратно. По дороге. Но если ты явно едешь, так сказать, не по дороге, а по канаве, уж кто виноват? Разница-то в метр. Вот она дорога, а вот канава. Если ты по канаве едешь, кто ж? Так, знаете, когда пробки, вот эти маршрутники, они объезжают. И начинаются американские горки. Объезжают. Он не может стоять спокойно. Деньги-то ему уже заплатили. А стоим. Поэтому он начинает объезжать по этим рвам, ухабам, по канавам. И так же жизнь у нас. Если мы явно чувствуем, что рвы, ухабы и канавы, мы просто не по дороге едем. Йогу дороги забыли. Йогу дороги. Нужно ехать по дороге. Так сказать, пробка, ну стой, так сказать, медитируй. Какая проблема? Сейчас я только что стоял в пробке. Ну что делать? Что сделать? Специально выехал, думаю, пораньше приеду на полчаса. Куда там, а? Стоял, медитация, так интересно, здорово, так сказать. Что делать-то? Что делать-то? Вот она. Ну не можешь дальше двигаться? Ну не можешь. Период такой пришел. Стой, радостный. Все равно стоять. Весь вопрос, каким стоять? Радостным или матерясь? Вот каким стоять? Вот в чем вопрос. Так же и жизнь. Если ты живешь по правилам, если ты живешь чисто, если живешь честно, в общем-то, возвышенно, какая проблема? Ну, не нужно вот экспериментировать с глупостями, с какими-то греховными вещами. То есть йога учит жить спокойно. Спокойненько езжай, спокойненько, все будет хорошо. Все будет хорошо. Ум, вот этот ум, о котором идет речь в этом стихе, ум делает нас рабами иллюзии так, что мы даже сами этого не замечаем. То, что, например, нам кажется очень приятным, как мы выясняли, в результате приносит одни лишь проблемы. На это есть несколько причин. В первую очередь, иллюзия не дает нам понять, что в этом мире все ненадежно. Иллюзия скрывает ненадежность. Вы знаете, если трещина пошла по стене, мы ее обоями заклеили. Не видно. Не видно. Ну, трещина пошла, ну, бывает. Не видно. То есть иллюзия все закрывает. Обои, в принципе, закрывают стены. Там такое может быть. Обои иногда срываешь, там такая красотища. Никто не знает, что там. У нас так интересно. Однажды мы строили дом один. И пришли строители, какие-то такая шабашкина контора. Такие. И они так, ну, вагоночки, раз-раз-раз, стены заделали. То есть мы не видели, как там что. Ночевая зима, смотрим, снег из стены идет. Мы разобрали, а там... Части стены нет. Части стены. Кусок. Оторопились, кусок стены не доделали сразу сверху, так сказать. Заделали там такой же, типа, вагоночкой. Заделали. А что, не видно отсюда, нормально. Но когда зима пришла, снег идет прямо из стены. Так вот и иллюзия действует, она скрывает ненадежность. Фактически вообще нет ничего в этом мире стабильного и постоянного. Вообще ничего нет. Каждое мгновение, все вот эти частички мироздания, как их ни назови, там атомы, электроны, как угодно, не важно. Каждое мгновение, все части, частички мироздания меняют свое жение, меняют свое положение и уже больше никогда в это положение не возвращаются. Все постоянно меняется. Поэтому говорят, ну, волновая природа, да, то есть есть эти все моменты. То есть все постоянно меняется. Но иллюзия внушает нам какую-то надежность. Все надежно, все стабильно, все в порядке, все хорошо. Ты не состаришься, не умрешь. Деньги твои не закончатся. Вчерашний друг вдруг становится врагом, вчерашний враг превращается в друга. Здоровье трансформируется в болезнь. Болезнь, хроническую болезнь. Богатство в один миг растворяется, просто исчезает. Любовь проходит, приходит и уходит. Чтобы это все увидеть, йога рекомендует метод отстранения. Необходимо отстраниться, что позволяет выйти из потока материи и увидеть ее непреодолимую силу, как все меняется. Чтобы понять поток, надо выйти из потока. Чтобы понять силу потока, надо отстраниться немного от потока. Похоже на то, как, например, мы приводили пример, да? Если, когда мы сидим в самолете, нам кажется, нет движения. Все, взлетели, спокойно, скорость 800 километров. 10 тысяч над землей. И абсолютное такое, в общем-то, нормальное состояние. Пол твердый, за окном небо. Абсолютное состояние спокойствия. В самом деле жуткая скорость. Если так на машине разогнаться, это все. Это, волосы дыбом встанут. Представьте, вы сейчас поедете домой, и автобус так разгонится. Да, но там не видно, почему иллюзия такая создается. Не видно. Не видно. Иллюзия надежности. Иллюзия надежности. Но если выпрыгнуть с парашютом, тут же иллюзия рассеивается. О, оказывается, ничего себе. Оказывается, самолет передвигается с огромной скоростью. Это все очень высоко. Так и наша жизнь несется с вами голову, в действительности. Жизнь несется с вами голову к своему завершению. Но мы даже этого не замечаем, потягивая свой лимонад, откусывая кусочек печенья. Все хорошо. Да, все хорошо, все стабильно. Жизнь налаживается. А жизнь несется. Она не просто несется, она к стенке несется. Там конец есть. Там не начало, там конец. Мы не молодеем. Заметили? Какое-то подозрительное ускорение. Ускорение какое-то подозрительное. Но подсознание более чувствительно к происходящему, поэтому внутри мы испытываем непонятные страхи. Подсознание более чувствительно. Мы интуитивно догадываемся, что все вовсе не так надежно. И под твердым полом самолета на самом деле 10 тысяч километров. Представьте, там на 10 этаже уже подходишь, уже не хочется на балкон опираться. Пробовали просто опереться? Уже, ха-ха-ха. Страшно. 10 тысяч километров. О! Но иллюзия. Иллюзия, что даже, а можно у окошка? Да, посмотреть. Постоял бы ты так на краю дома. Нет. Так просто иллюзия, да, то есть, но есть этот страх, он вдруг появляется откуда-то, и мы чувствуем, что-то не так, мы чувствуем этот страх постоянно, он такой подсознательный страх, он отравляет нашу жизнь своим неумолимым присутствием, мы чувствуем, что-то не так, все надежно. Боится не только человек, боятся все. Посмотрите, как тот же воробей головой вертит. Постоянная опасность. Все не так спокойно. Кажется, птичка, живи себе, живи. Ага. Постоянно крутит головой. Постоянная опасность. Постоянно. Не дай бог. Все очень опасно. И есть это подсознательное чувство, что есть какая-то опасность. Постоянная опасность, но невозможно ее раскусить. Иллюзия скрывает ее. И так появляются фобии, например. Психические проблемы, да, некоторые. Причем за последние несколько лет количество фобий в 3 раза увеличилось. Ну, буквально за последние 5 лет. В 3 раза. Если, в общем-то, наука разбирала лет 5-10 назад порядка 300 фобий, то сейчас их больше 1000 насчитывается. Больше 1000. Больше 1000 таких реальных расстройств на основе страха. То есть тревожность возрастает. Тревожность, говорится, возрастает. Тревожность. Более того, страх сильно помолодел. Сильно помолодел. И сегодня, в общем-то, больше всего страх проявляется как раз у молодых. До 30 лет, говорится. То есть страх перешел границу 30 лет. До 30 лет уже страх проявляется. Человек начинает это раньше чувствовать. Бояться. А причем по статистике как раз больше начинает бояться человек в том случае, чем больше у него развит интеллект. То есть интеллектуальные люди боятся больше, это правильно. В общем-то, а знание больше рассеивает иллюзию. Если действительно человек копает этот мир, пытается понять этот мир, то он чуть-чуть больше рассеивает иллюзию. Он чуть-чуть больше догадывается. Что-то не так. Что-то подозрительное. Что-то подозрительное. То есть он немного больше отстраняется от обыденности. Немного больше начинает видеть суть происходящего. Поэтому, в общем-то, поиск истины проходит через активное философствование. Через активный самоанализ. И кроме стандартных страхов, например, которые всем известны, современная активная деятельность рождает дополнительные опасения. Называется криаман-карма. То есть те страхи, которые появляются от современной деятельности, от слишком активной деятельности. Например, космикофобия. Новое явление, когда все боятся каких-то космических явлений. Метеорит упадет. Уже надоели с этими метеоритами. Ну упадет, ну и что? Ну упадет, ну и хорошо. Каждый день падает сотни метеоритов. Что ты так боишься? Прямо тебе на голову. Надо будет, упадет. Кирпич упадет. Вот это вот вероятнее. Ну, скорее всего. Ты так боишься метеорита. Тут у нас там опасно под многоэтажками ходить. Там такое может упасть. Метеорита не надо. Особенно сейчас дети, когда на каникулах. Там с балконов такие метеориты летят. Что... Дети намного опаснее метеоритов. Один ребенок дома. И есть доступ к открытому балкону. Это намного опаснее. Однако вот все боятся. Или киберфобия, боязнь, в общем-то, что-то сломать в тонкой технике. Это обычно относится сейчас к предыдущему поколению, когда человек что-то боится испортить в компьютере, у него руки трясятся. Трясутся, сломаю что-нибудь. А у вас есть электронная почта? Почта! Электронная. Все страшно. Все кажется непонятным, опасным. Оно все такое. Действительно непонятно и опасно. У меня недавно сломалась там в компьютере какая-то штука. Я понес в отдел специальный, в сервисный. 10 мужиков вот так стояли. И я тоже с ними стоял. 10 мужиков постояли. Потом сказали, надо звонить Биллу Гейтсу. Позвонили в офис куда-то там, в самый верх. Там им сказали, о, ничего себе, как интересно. Все в десятером ремонтировали мой компьютер. Конечно, страшно. Конечно, страшно. Сломается. Всем страшно. Понаделали сложных вещей, потом сами боятся, что сломается. Зачем так? Были счеты всю жизнь, все было нормально. Счеты, карандаш и бумажка. Вся жизнь была, помните, нет? Даже без счет как-то обходились. На пальцах нужно уметь считать. Знаете, есть система на пальцах считать. Многие бухгалтера раньше умели на пальцах считать. О, простая, с кем меня учили. Я до сих пор даже что-то помню. На пальцах. Те же счеты, только на пальцах считаешь и все. Знаете, на фалангах. Все элементарно. Вообще ничего простого. Да и память как-то, в общем-то, учили использовать. Сейчас никто даже память не использует. Да и попробуй телефон запомнить 20-значный. Никогда в жизни. Пожалуйста. Все кажется непонятным, все кажется опасным. Есть еще опрософобия, это боязнь прогресса. Боязнь прогресса, а вдруг нами начнут командовать там роботы или клоны. А вдруг кто-то захватит власть. Есть, кстати, с нами связана интересная фобия, она у нас встречается. Звучит так. Геленологофобия. Это буквально боязнь научных терминов. Это боязнь выглядеть дураком. Сейчас же все умные. То есть, в чем сейчас разум выражается? Ну, в умении запомнить несколько умных терминов. И почаще их в речи использовать. И все себя чувствуют дураками. Потому что так как ты этот термин не знаешь, думаешь, ну о чем-то умном говорят. О чем-то таком умном говорят. И вот это вот боязнь. Не смогу понять другого, он начнет на терминах говорить, а как же я буду выглядеть дураком. Есть еще интересное тоже, я сегодня читал. Эргофобия – это боязнь работы. Вот мне кажется, повально вот распространяется это расстройство. Умались на работу. Человек, но в действительности здесь более тонкая причина. Человек искренне боится, что с его запасом знаний и опыта он просто никому не нужен. Так как, в общем-то, сейчас обучение не соответствует практике. То есть теории слишком много, а практики ноль. Поэтому человек искренне боится, что он просто никому будет не нужен, что он получит образование, но ничего не сможет делать. Он ничего не сможет, то есть у него практики нет. Ему нужно еще 10 лет практиковать, чтобы в действительности стать профессионалом. Думает, хорошие места все уже заняты, остальные требуют навыков, знаний. А я что могу? Ну и что, что я учился 10 лет, а смысл? Я ничего делать-то не могу. Я знаю, как сделать, а сделать не могу. То вот современный человек, как знаю, а сделать не могу. Это такой повар, знаток рецептов. Да. А ты знаешь, что рецепт торта? Знаю, сделать можешь? Нет. Это специалист по тортам. Ну, современный. Масло в огонь сейчас добавляет косметическая промышленность, фармацевтика. Играют тоже на фобиях потенциальных покупателей. Появился целый ряд таких женских фобий, о которых раньше не было. То есть все насмотрелись рекламных роликов, стали мучиться, так сказать, какими-то такими, знаете, есть страх перед морщинами. Это психическое расстройство. Страх перед морщинами. Ритифофобия называется. Да. Морщина! Фобия. Фобия. Или, в общем, это называется дисморфобия или страх непривлекательности. А если я буду непривлекательным, как я буду жить? Да 99% людей непривлекательны. Гоблины. И ничего. И ничего. Ничего особенно привлекательного. Да, их, да, так сказать, может быть, по телевизору им лучше не выступать, чтобы всех не пугать рано утром. То проснешься страшно. Да. Да, фотогеничность может быть не повышенная. Ну и что теперь делать? Ну и все нормально живут, никакой проблемы. Любовь зла. Все любят друг друга, никакой проблемы. Знаете, один гоблин любит другого гоблина. Ничего страшного. Какая проблема? Никакой проблемы нет. Ну люди боятся, как теперь жить. Много таких современных вещей. Но самым интересным, может быть, является интересная проблема психологическая. Иерофобия – это боязнь встречи с предметами духовными, с предметами религиозными. Очень интересное расстройство. Многих людей просто в ужас бросает от духовности, от слов религия, там храм или Бог. Только этого не надо. Сейчас я читал лекцию, где я читал лекцию. В Италии, по-моему, сейчас читал лекцию. И после лекции ко мне подошла женщина и сказала, мне вас так жалко. Я говорю, что такое? Что такое? Я говорю, может, вы врач? Что там вы мне увидели еще? Мне вас так жалко. Я говорю, да что такое? Ведь вы такой умный человек, а все к духовности подводите. Все к духовности. Вас просто невозможно слушать. Я говорю, вы меня пришли пожалеть? Да, я специально пришел вас пожалеть. Мне вас так жалко. Как вы так живете? Я говорю, интересно, действительно. Ну, то есть вот человек аж трясти начинает. Вот у него фобия, это психическое расстройство. Что такое? Церкви на каждом углу стоят, Библия у каждого дома лежит. Что тебя трясет? Нормальное явление. А его трясти начинает. Его трясти. Не надо нам об этом говорить. Только не об этом. О чем угодно, только не об этом. Как не об этом? Все люди говорят о Боге, все. Как это не поговорить? Мы же умные люди, почему не поговорить? Почему? Это только глупец не может говорить о Боге. Умные люди могут говорить о Боге. Какая проблема? Если ты умный, ты обо всем можешь говорить. Умный человек обо всем может говорить. Он никаких тем не стесняется. Или ты глупый, или ты болен. Выбирай. Стыдно выбирать. Стыдно. Но в связи с йогой мы перечисляли, да, например, вот это уровни чистоплотности. Есть проблема аблютофобия, это страх воды. То есть человек боится мыться. Человек боится мыться. Потеряю защитную оболочку. Как кошка, знаете, ее вымыли. Она пока себе опять слюнями не покроет сантиметровым слоем, она жить не может. Как это я вот, не слюнявая. Или собака, это вообще кошмар, не буду рассказывать, да? Где она любит кататься после мытья. Все, она жить нормально не может, пока не найдет. Вот. свой очиститель, так сказать. Ну, боится современный человек мыться, что делать? Очищение страшно по самой своей природе, да. Очищение позволяет яснее увидеть, что в действительности представляет из себя наша жизнь. Поэтому страшно, я понимаю. Уже каждый, мы говорили, каждый знает эту поговорку. Хочешь как лучше, получается, как всегда. Хорошее всегда несет в себе эти скрытые проблемы. Это явление также не проходит даром и выливается в сейчас вспомню, как это называется, гедонофобия. Это буквально боязнь наслаждений. Гедонофобия. Боязнь наслаждений. То есть человек боится делать что-то хорошее, потому что потом все плохо закончится. Уже такая фобия есть. Ну и, конечно же, можно долго об этом говорить, там больше тысячи всех этих расстройств. Но завершает все, так сказать, фобофобия. Догадались, да, что это такое? Это боязнь возникновения страхов. Боязнь возникновения фобии. Ой, боюсь, что начну бояться. Уже поздно, мы так уже всего боимся. То есть ум делает из нас рабов и заставляет привыкать к тем условиям, которые нас окружают. Сначала жизнь нам что-то дает, а потом неумолимо отбирает. Да? В общем-то, все очень просто устроено. И, например, человек, привыкший, что в доме всегда есть два крана, из которых течет из одной холодная вода, из другой горячая, просто не знает, как выжить в доме без центрального там водоснабжения. Для него это ужас. А как жить? Как вы живете? Как вы живете? Или, не дай бог, переменится уровень процветания. Как жить дальше? То есть жизнь для человека может превратиться в страшные мучения даже без каких-то простых вещей. Человек приезжает на восток, ищет унитаз, а там нет унитаза. Его в принципе там нет. И он, а как вы живете? Вот так. Да, как же так? Вот так. Думаю, ого, вот это мы, так сказать, попали. Привыкает человек, привыкает, и иллюзия это вот это привыкание. Мы к чему-то привыкаем, он думает, все. Все. Как я буду жить без этого? Он боится. Это самый тонкий вид иллюзии, который называется привязанность. Привязанность, очень тонкий вид иллюзии. Мы думаем, вот оно, вот так должно быть теперь всегда и везде. Все, и он начинает с собой возить унитаз. С собой. Ну как жить? Если вы в какую-то другую страну едете, то сначала узнаете, как там все устроено. На всякий случай. То есть сначала я привязываюсь, а потом обязательно страдаю. Вот это вот жесткая закономерность. Поэтому йога в первую очередь объясняет, что путь избавления от страданий лежит в умении не привязываться к происходящему. В умении не привязываться к окружающему. Даже, интересное явление, даже привыкнув, есть такое исследование, даже привыкнув в своей тюремной камере, иногда преступник страдает, когда его выпускают на волю, он начинает страдать, как-то моя камера, так все было удобно. Он начинает страдать. В трактатах говорится, что человек привыкает даже к жизни в аду. Он настолько привыкает и обустраивается, что начинает обучаться извлекать радость из своего пребывания в аду. Он в аду начинает радоваться, привыкает, обустраивается. Обустроился. Удобный котельчик. Ну, да, маслица отборная. Черт знакомый. Он начинает радоваться в таких ужасных условиях, привыкает к ним. А самое интересное описывается дальше в трактатах, что когда срок наказания в аду проходит, так грубо все описывается, на сам принцип, то душа боится покидать ад, так как боится потерять те наслаждения, которые она с таким трудом научилась получать в аду. Представляете, как интересно, как же я тут буду жить? Да, там уже все нормально, привычно, уже научились. И в самом конце иллюзия обманывает нас, внушая нам равенство с Богом. Это последний обман иллюзии. Так появляются философии, утверждающие, что мы все боги, не меньше. Просто сейчас об этом не помним. Такие, знаете, маразматические боги забыли немножко обо всем. Это последняя стадия деградации сознания, описывается в йоге. Как последняя стадия болезни, которая всегда сопровождается галлюцинациями. Так как когда сознание полностью разлагается, появляется галлюцинация, что я Бог. Не меньше. Не меньше. Однажды к одному мудрецу пришел человек и попросился на ночлег. Тот его пустил, накормил, развлек разговорами. И во время разговоров выяснилось, что гость считает себя Богом. Бывает такое частое явление. И хозяин промолчал, но когда наступила ночь, стало очень холодно, и этот пришелец, он попросил одеяло. А хозяин вытащил из одеяла одну нитку и протянул ее гостю. Укрывайся. Тот с удивлением посмотрел, спросил, не понял, как это можно этим укрыться. И хозяин сказал, я твоей философией пользуюсь. Ты же говоришь, что частичка ничем не отличается от целого. И что ты ничем не отличаешься от Бога. Какая проблема? Так и нитка от одеяла должна ничем не отличаться от самого одеяла. Поэтому, пожалуйста, укрывайся. Какая проблема? Раз ты ничем не отличаешься от Бога, пожалуйста, укрывайся. Нитка от одеяла. Пожалуйста, твоя философия, в чем проблема? Никакой проблемы. И в конце концов можно понять, что на нас действует иллюзия по основным признакам, которые мучают нас каждый день, как бы говоря, с чего следует начать очищение. И таким ярким показателем в первую очередь является зависть. Зависть – очень яркий показатель иллюзии. Зависть говорит о том, что я хотел кого-то победить, а скорее всего всех хотел победить. И это у меня, как обычно, не получилось. Поэтому я хожу, мучаюсь, завидую. Зависть – это состояние борьбы против всего мира. А значит, весь мир будет приносить мне одни лишь страдания. Чем больше я завидую, тем больше я страдаю. Еще Эзоп говорил, да, что если кому-нибудь везет, не завидуй ему, а порадуйся вместе с ним, и его удача станет твоей удачей. Старое высказывание, известное высказывание. И когда иллюзия отпустит наше сознание из рабства, мы увидим происходящее в истинном свете, мы увидим, что жизнь состоит из счастья и любви, почему нет? Но мы сами пытаемся покончить с собой, развивая ненависть и вражду. Мы сами неправильно относимся к происходящему. Для того, чтобы увидеть счастье, надо самому стать счастливым. И научиться приносить счастье другим. Счастливые видят счастье и других счастливых людей. Несчастные видят трудности и других несчастных. Как это называется? Очкарик видит очкарика, да? На эту тему есть притча завершающая. Сейчас я расскажу. Однажды Будда остановился в одной деревне. И толпа привела к нему слепого. Обычно святые излечивают. И один человек обратился к Будде. Сказал, мы вот тебе слепого привели. Но даже проблема не с его глазами, а с тем, что он не верит в существование света. И он доказывает всем, что свет не существует. И у него очень острый интеллект, логический ум. И вроде все мы знаем, что свет есть, но не можем никак его в этом убедить. Не получается. Наоборот, его аргументы настолько сильны, что уже некоторые из нас начали сомневаться вообще в свете. Он говорит, если свет существует, дайте мне его потрогать. Или дайте мне его понюхать. Или дайте мне звук его услышать. Дайте хоть какое-то доказательство, что свет есть. И мы не можем ему привести ни одного доказательства. Мы не можем, мы уже сами не верим, что свет есть. На вкус попробовать, понюхать, что угодно. Дайте мне. Где? Почему вы говорите, врете вы все, обманываете меня? Где? Он говорит, по крайней мере ударьте по нему, чтобы я услышал, что это есть. Но любой объект должен быть, тогда значит, что можно его ударить. Давайте его ударим. Он говорит, мы уже устали от него, может вы его как-то переубедите. И Будда сказал интересно, он сказал, знаете, слепой прав, для него свет не существует. Для него свет не существует, почему он должен в него верить? Истина в том, что ему нужен врач, а не мудрец. Ему нужен врач, а не святой. Поэтому отведите его к врачу. Его надо сначала вылечить, а не убеждать. И Будда позвал своего личного врача, у него был свой врач, который всегда его сопровождал. И слепой спросил, а как же спор, я хотел с вами поспорить, я хотел вот с вами, так сказать, с великим Буддой, хотел с вами поспорить, есть свет или нет. Будда сказал, поспорим потом, сначала вылечимся, сначала полечим глаза. И врач осмотрел его глаза, сказал, ничего особенного, полгода понадобится, вылечим. И Будда попросил врача остаться в этой деревне, пожить немного, а потом привести этого человека. Он говорит, ну когда тот увидит свет, приведи его ко мне. И через полгода бывший слепой, со слезами радости на глазах, пританцовывая, пришел к Будде. И Будда сказал, пришел, теперь можно поспорить. Будем спорить. Тот сказал, ну зачем спорить? И так все понятно. Он говорит, вот видишь, нужно быть в одном состоянии сознания, тогда можно разговаривать. Можно разговаривать. И это, в общем-то, принцип передачи истины. Принцип передачи истины. Принцип передачи. То есть, каждая истина открывается на каком-то уровне сознания. Поэтому мы должны, в общем-то, стараться передавать истину так, чтобы она была понятна. Мы должны говорить о том, что мы можем понять вместе. Если, то есть человек не обязан понимать все. И мы с этим сталкиваемся все время. Мы пытаемся истину объяснить. Человек ничего не понимает. Он не обязан это понимать. Еще нет этого уровня видения. Поэтому нужно объяснять то, что понятно. Поэтому в йоге столько ступеней мы их разбирали. Столько ступеней. Столько тем, на которые можно поговорить. Которые будут понятны каждому человеку. Если мы говорим непонятно для другого человека, значит мы говорим со слепым о свете. Нет, нужно поговорить о том, что понятно. А если нам что-то непонятно, значит, ну, бывает. Значит, нужно немножко прозреть. Потом откроется, пока просто нужно запомнить. Потом откроется в результате. К вопросикам можно перейти, пожалуйста, по этому стиху. Да.
По причине того, что иллюзия растворяется. Вот. А если человек меняет свое отношение к действительности, допустим, знание ему помогает правильно относиться к тому, что есть, и, по-моему, это не обязательно, что страхи усиливаются, или не пытаются.
От материального знания страхи усиливаются. То, что вы сейчас спросили, это имеется в виду духовное знание. Духовное знание не является интеллектом. Например, духовным знанием человек может обладать, не зная даже алфавит. Но в материальном плане это будет полный нонсенс. То есть это будет полная невежда. Поэтому есть разница между материальным интеллектом и духовным знанием. Поэтому в этом плане мы говорили, что чем больше человек, в принципе, разбирает материальный мир, тем больше страхов у него появляется, так как он слишком много знает. То есть тот, кто слишком много знает, ему есть чего бояться. Конечно, да. Духовное знание не относится в этом плане к такому интеллекту, так как оно, в общем-то, и не является, в общем-то, в этом плане информацией. Духовное знание – это естественное состояние души. Духовное знание – это природа души. То есть это не то, что можно получить или потерять. Это то, что можно забыть или вспомнить. Поэтому мы это вспоминаем, а не учим. Мы это не выучиваем, мы это вспоминаем. То есть мы это забыли. А интеллект – это то, что мы никогда не знали, и нам это нужно вызубрить, запомнить, и оно через год все изменится и будет уже ненужным. В этом разница. Поэтому духовные вещи, они естественно не соответствуют нашей природе, они не требуют выучивания. Это не новое, это естественная природа души. То есть это знание любви, то есть это естественная природа души. Она хочет любить, хочет быть любимой, и это наука, в общем-то, и называется йогой. А, в общем-то, тот материальный интеллект, о котором идет речь, это умение манипулировать материей. И это умение постоянно меняется. Оно постоянно меняется, оно, в общем-то, зависит от ситуации, что-то работает, что-то не работает, это временное, оно как раз вот, то есть его нужно зазубривать, потом оно аннулируется по своей природе, и толку никакого. Ну, то есть наука существует какое-то время, потом она аннулируется, на ее основе новая наука выстраивается, опять аннулируется. То есть можно посмотреть хотя бы на последние 300 лет науки, и все будет понятно. То есть как она аннулируется, потом опять возрождается, опять аннулируется, опять возрождается, вот такими скачками, прыжками. То есть на основе отвержения. То есть, в общем-то, путь идет на основе отвержения. То есть сначала что-то выводится, потом это отвергается, на основе отвергнутого выводится нечто новое, потом опять отвергается. И это, причем, все делается с великой радостью. С великой радостью, безграничной. Во, мы отменили все законы. Да, новое открытие отменило все законы. А в действительности, что тут радостного? Что тут радостного? Это, знаете, все равно, что там, а человек выходит после госэкзаменов и говорит, о, оказалось, толку никакого в этом нет. Зря 6 лет учился. Что тут радостного? Ничего радостного нет. Опять все нужно заново пересматривать. Духовные, в общем-то, истины не пересматриваются. В этом основа духовных истин. Не пересматриваются, но в духовных истинах тоже есть одна тонкость. Духовные истины по-разному применяются в реальности. То есть духовные истины нужно научиться применять в реальности. То есть они имеют, так сказать, общее объяснение и частичное применение. В частном случае можно по-разному применять одну и ту же истину. Вот это называется как раз практичностью йоги. То есть йога должна быть практична. В йоге есть общая теория, которая дает принципы жизни. И также в йоге есть практичность, которая дает возможность эту теорию применять на практике. То есть, ну, в одном случае так нужно, а в другом немножко по-другому. Это также объясняется в йоге. Но принципы остаются, они не меняются. Когда мы отходим от чего-то, то мы лучше это видим. То есть иллюзия рассеивается. Как вот я приводил этот пример со самолетом. То есть пока мы сидим в самолете, нам кажется, что скорости нет. И так, в общем-то, мы быстро пролетаем, в общем-то, не оценив ни опасность, ни скорость, ничего. Просто проспали и все. Что делает человек в самолете? Лег спать и все. И все. Начинается посадка. Что такое посадка? Она смерть очень похожа. Сели. Сели. Все довольны, ужас. Понимаете, сели. И также жизнь. Взлетели, вроде бы детство сложное, переходный период, все не нравится. Потом полетело, пошло. Жизнь налаживается. Да, немножко ямки, но налаживается. Еду принесли. Попутчица хорошая. Туалет работает. За окошком вид нормальный. А потом она и жизнь-то прошла, проспал. И уже затрясло, пришла старость, болезнь и смерть. Ну, то есть, не заметил, пролетела жизнь, буквально пролетела, так и говорится. Пролетела. И все. И пролетела. Ну, поэтому нужно уметь отстраняться, поэтому йога учит отстранение. Вот это вот медитация. То есть, просто сесть, подумать. И вдруг становится видно, ничего себе. А жизнь-то теряется, время-то идет, день-то пролетает. Что я сделал разумного вчера? Что? Как я стал мудрее за вчера, реально? Бегал, хорошо, молодец. Но все хорошо бегают, это мир, где все хорошо бегают. Тут все стараются бегать быстрее друг друга. В этом технология, нужно бежать быстрее других. Если ты бежишь быстрее других, ты успешен. Да. Ты раньше займешь место в метро. Главное быстро заскочить и сесть. То есть мы натренированы. Да, все, какая проблема. Главное быстро бегать. Но где реально, что за вчера реально, насколько я стал мудрее, что я сделал для своей мудрости, как я придвинулся к реальному смыслу жизни, что я сделал. Вот это я не заметил. Пролетело. Какой там день? Пол жизни пролетает, поэтому мы говорили об этом кризисе средних лет. Пол жизни пролетело. Ого. Человек, мы замечает, 40 лет, полжизни пролетело, кризис средних лет. Ничего себе, полжизни пролетело, толку ноль. Бегал хорошо вообще. 40 лет бегал, толк нулевой. Смысл-то в чем? Смысл. Вот и похоже на этого, на эту белку в колесе. То есть, глаза по чайнику, потеет, бежит, хвост трубой, старается, изо всех сил. А клетка на том же месте остается. Столько усилий прикладывается. Белка тупая. Она бежит. Она из-за сил. Куда она бежит? Она из клетки убегает. Она не просто так бежит. Она понимает, тут что-то как-то проблематично в этой клетке. А там вот бегается как раз. И она бежит. И она бежит изо всех сил. А клетка там же. И она все равно бежит. Все куда-то бегут. Ну любое животное возьмите, она сразу куда-то бежит. Подальше. Желательно путая следы. У меня даже в детстве черепашку уползла. Да. Да, уползла, путая следы. Не нашли черепашку. Не знаю, доползла, нет. Боюсь, что нет. Далеко из Хабаровска ползти. До теплых мест. Уползла все равно. Не поверила в счастье, в личной жизни. Не поверила. Хотя кормили хорошо. Не поверила. Уползла. Так же и мы пытаемся убежать. Не убегается. Не убегается. Бегаем. Думаем, будем бегать быстрее, убежим. Не убегается. Все то же. Абсолютно все то же. Да. Грусть навевает. Особенно, когда старых друзей встречаешь. Грусть навевает. О, да. А у тебя как? Так же. Да. Ага, еще вопросик. Да, то есть если мы что-то любим, мы от этого не устаем. А если мы что-то не любим, вот тогда устаешь. То есть если что люблю, разве я от этого устаю? Никогда. Вот если, например, вы любите какой-то фильм, вы его смотрите, можете 100 раз его смотреть. И вам все нравится, и нравится, и нравится, и нравится. Можете заново его смотреть, и заново. Если люди любят друг друга, им вместе хорошо, они не устают. Я тебя так люблю, только что-то устал от тебя. Человек не устает. Нет, если есть любовь, мы не устаем. Если есть действительно нечто возвышенное, мы не устаем от этого. Усталость – это признак невежества. Усталость – признак отсутствия любви. Усталость – признак того, что я делаю все это нехотя, корыстно, что я себя заставляю это делать, что мне это не нужно. Просто, так сказать, как-то меня, так сказать, что-то заставило все это делать. Поэтому или я меняю свое к этому отношение, или я просто выпадаю в тяжелейшую депрессию. Потому что если любовь, так сказать, если это не любовь, тогда это изнасилование. Раз я должен это делать. Ну кому что понравится? Никому это не понравится. Должно быть действительно любовью. Поэтому все, что бы я ни делал, йога учит делать с любовью. Чтобы я это не делал. А делать это с любовью можно только для кого-то. Для себя невозможно. Поэтому йога учит направлять каждое свое действие Богу, что не знаю для кого, понять может быть не могу, для себя точно это эгоизм, пусть я хотя бы это сделаю для Бога. Так одухотворяется деятельность, так все в общем-то выходит на уровень акармы, на уровень одухотворенной деятельности, духовной деятельности, так я это делаю, но хотя бы не для себя. То есть это очень легко понять, что мне это дано, эта работа, я ее буду делать так, как она мне дана. И я пытаюсь это делать с любовью, действительно, с любовью. Постепенно сознание меняется. Постепенно сознание меняется. То есть что поделаешь? Некоторые вещи нам даны, и это нужно делать с любовью. Родители нам даны, их нужно любить, тут ничего не поделаешь. Или ты их любишь, или будут огромные проблемы. Дети рождаются, что бы ты ни делал, их нужно любить, как бы они себя ни вели. Даже если он специально будет орать, специально без перерыва. Специально. Но нужно любить. Чтобы тут не поделал. Вид из окна нужно любить, в конце концов. Да. Моя труба от завода торчит, любимая, это мой крест, да, вот мне это дано, почему нет, я должен это любить, да, это мои ботинки, которые мне труд, я их сам купил, они мне даны, почему нет, то есть я должен, это мы говорили, принцип мудреца, мудрец любит то, что ему дано, а глупец пытается найти свою любовь. Поэтому он постоянно меняет то, что ему дано. Он постоянно не согласает, он постоянно не согласен с тем, что это его любовь. Он думает, обманули постоянно. Да. Сначала я действительно на какой-то момент поверил, что это моя любовь. А потом пригляделся и понял, опять обманули. Это глупец. Мудрец, он смотрит на жизнь, принимает, что к нему приходит. Конечно же, думают на эту тему, это не так, что просто слепо вот сказать. Нет, ну конечно же, думает, он избирателен, но если он видит, что это ему пришло, он старается это любить. Он старается это полюбить. старается это полюбить. Факт. Ну, конечно, что-то можно менять, но это не должно быть глупым, это не должно быть грехом. Лучше научиться любить то, что приходит. То, что приходит. Вот это мудрость, это сложно, это требует работы над собой, это йога. Но любить то, что мне дано, это высшая йога. Это высшая йога. Йога любви. Любить то, что мне дано. Такой человек тут же становится спокойным. Что мне дано, это будем любить, какая проблема. Тоже в компьютере там мне что-то там такое, какая-то там, там есть какая-то странность. Я тоже пришел к этим специалистам и говорю, вот у меня тут такая странность. Они говорят мне, это особенность вашего компьютера. Я говорю, как исправить? Они говорят, никак. Я говорю, что делать? Они говорят, полюбите свой компьютер. Я говорю, истину глаголите? Истину глаголите? Истину. Да, попробовали, действительно, как говорится в ведах. Три раза нужно попробовать, если не получается изменить, полюби это. Три раза можно попробовать изменить то, что не устраивает. Не можешь это три раза изменить, полюби это. Вот я попробовал три раза, не могу изменить. Люблю, сижу. Люблю, не могу. Понимаете? А что делать? А не полюбишь, оно убьет. Оно убьет, оно сожрет. Оно по кусочку тебя вот скушает. Замечали? Нет, уже это бесит. Вот по кусочку скушает. По кусочку. Нужно любить то, что... Ну, почему? Потому что в конце концов от отца и матери дано, в конце концов. То есть это папа и мама нам все дали. Ну, просто папа Бог и мама Бог. Они нам это все дают, факт. Если так грубо говорить, в этом факт. То есть это не от издевательства все приходит. В конце концов, мы как дети получаем это от родителей. Да, пусть это грубо звучит, но это именно так происходит. Именно так происходит. Поэтому нужно это научиться любить то, что приходит. А иначе просто с ума сойдешь. Просто сойдешь с ума. Просто станешь психом. Психом, дерганым психом. Всего будешь бояться. Всего будешь бояться. Всего. Опять все не так, опять все не так. И такого человека встречаешь, аж больно. Это купил, а оно там застучало. Это купил, сразу краска облезла. Обои наклеил, на следующий день отвалились. Понимаете? Ну собачку взял, она там писает все время не там. И то все. И замуж не так вышел, и все. И работа не та. Да. И люди просто кончают жить самоубийством, это же не шутка. Просто кончают жизнь самоубийством. Просто ужас, что происходит. Огромное количество самоубийств. И огромное количество разводов, огромное количество самоубийств. Огромное количество. Человек просто не может с этим жить. Он не может понять, что от его отношения зависит его счастье. Если ты любишь то, что к тебе приходит, ну хотя бы ты это, так сказать, уважительно к этому относишься. С этим можно жить. С этим можно жить. То есть я достоин то, что мне пришло. Я достоин этого. Достойный это. Я этого достоин. Оно мне пришло. Вот такой я. А что делать? Разобрались? Хорошо, спасибо большое. Работать мы будем так, до 18 числа, у меня есть некоторое время, потом я уеду в Киев и Днепропетровск, до 18 числа мы будем работать по понедельникам и пятницам.